Вы знаете, передо мной поставили одну из таких, серьезных тем и задач. И я с Божьей помощью попытаюсь сегодня раскрыть тему, где братья попросили, чтобы сегодня провести с вами, как с регентами. Уже кто-то несет служение, кто-то, возможно, планируется в церкви служение. Это тема и беседа о целомудрии. Я думаю, что эту тему вы уже, наверное, слышали, может быть, и не один раз. Возможно, эта тема звучала так в разрезе, как юношей, девиц, с кем-то беседовалось на уровне, возможно, в церкви, где-то в молодежном лагере. Я знаю, что в Совете Церкви практикуется беседа о целомудрии еще в подростковом периоде. Вот у нас в этом году тоже был лагерь, и мне пришлось беседу вести с девочками именно по этому вопросу. Вообще скажу, друзья, что мне очень так нравится, что вот на курсах регентов уделяется внимание не только, можно сказать, такой специфике вашего служения, как хорового там ведения, там музыкального, но наряду с такой специализацией, как бы узкой, касающейся этого служения, очень большое внимание уделяется и духовным вопросам. Человек так устроен, друзья, что в нем сочетаются два мира. Мир, скажу вам, духовный, невидимый, и мир физический, то, что видим и то, что мы осязаем. Область целомудрия, друзья, она практически охватывает сферу очень большую нашей жизни. Оно, что удивительно, охватывает как духовную сторону, так и видимую, физическую, телесную. Вообще, говоря о целомудрии, это слово, мы просто повторим, чтобы оно имело такое, более действенное, то есть возобновить в памяти, этому даже нас поощряет и Священное Писание, что целомудрие означает девственность, то есть нетронутость, строгая нравственная чистота. Это слово еще я вот читал в другом, в другой статье, что это словосочетание, которое состоит из двух слов, целая мудрость. И, как я уже говорил, что человек так устроен Богом, что в нем поистине это живет, и он совмещает два вот этих мира. Скажу, что сам по себе человек – это очень сложное такое Божье творение, и он является венцом Божьего творения, сам человек. Поэтому внутренний человек, он очень тесно связан именно с внешней стороной. Друзья, есть два понятия целомудрия. Есть целомудрие телесное, физическое, и есть целомудрие духовное. Я понимаю, что здесь сидят люди, есть уже и семейные, есть юноши и девицы. Поэтому, говоря сегодня о целомудрии физическом, она опять-таки подразделяется на два очень важных момента. Есть христианское целомудрие, когда человек себя хранит до того, как он вступил в брак, он хранит себя. И есть целомудрие, которое мы обязаны, семейные люди, хранить брачное, семейное целомудрие. Готовясь вот к этому уроку, я невольно вспомнил один момент, который был у меня в армии. Меня в армию взяли поздно. Ввиду того, что был верующий, знали, что сын служителя. И скажу, что на ту пору, это немножечко, сложновато, когда в армию берут не по возрасту. И когда молодые, просто издеваются или надмеваются над тобой. Но положение наших верующих было еще трудно тем, что мы верующие, естественно, сразу узнали. И сразу вопросы всякие, и порядочные, и непорядочные. Но я скажу, очень неприятно, когда над тобой 100 человек смеются и говорят, ты юношей пришел в армию, и у тебя даже невесты нет. Но они не невесту называют, у тебя даже бабы нет. Я вам хочу сказать, что нелегкое было. Но у меня, я был членом церкви, И скажу, что у меня не было какого-то стыда. Я понимал жизнь, и я имел явное такое представление и понимание, что такое христианская честь. Для меня это было гордостью, так можно сказать, или честью, и свидетельствовать о том, что я оказался чист перед Богом. Да, и об этим людям я имел дерзновение сказать о том, что действительно, да, я юноша. Я понимаю, что у меня будет тот момент, когда Бог мне предоставит этот пир любви, самый чистый, сокровенный, и что я эти чувства пронесу неоскверненными через всю свою жизнь. Скажу, друзья, что нелегко отстаивать истину целомудрия в жизни. Дьявол будет искушать очень много раз. Поэтому это мы говорим о физической стороне, И Священное Писание, мы читаем послание Титу, 2 глава, 6 стих, Священное Писание говорит: «Юношей также увещевай быть целомудренными». Но я думаю, что это место, оно касается сегодня и охватывает не только юношескую сторону, но оно охватывает в целом и юность. Когда мы читаем Ветхий Завет, книгу Экклезиаста, 11 глава, 9 стих, там этот стих, который я люблю его цитировать, и там написаны такие слова, что «веселись, юноша, в юности». Я иногда, друзья, заменяю, не думаю, что Бог меня за это накажет, что в плане юноши я «веселись, юность, в юности», и сколько порывов, желаний, но там есть запятая и небольшое слово из двух букв «но». И далее, знай, Бог однажды за все приведет на суд. Я еще один момент вспоминаю, друзья, это я обращаюсь к молодежи. В пору моей юности у нас не было машин, ну, не у всех даже мотоциклы были. И когда вот, ну, на мотоциклах, как-то я хранил себя, не потому что хочу хвалиться. Может быть, то, что отец был служителем как-то, и воспитывался в строгой семье. Но мои сверстники катали девчат на мотоциклах. Где-то в глубине, я вам скажу, у меня было такое, ну, желание, что-то там воображал. Думал, вот если бы не сын служителя, возможно, где-то куда-то и прокатил бы по камышам. Но это было, друзья, потому что так человек, он устроен. Но я очень благодарен Богу за то, что все-таки Бог хранил юность. И знал тех моих сверстников, где мы вместе юность проводили. За легкую юность, ветреную. Потом пришла жатва. Библия так говорит: посеешь ветер, друзья, что пожнешь? Бурю. Поэтому я вам скажу, друзья, что вот эти вопросы, это вопросы жизни и смерти. Это вопрос нашего духовного роста. И мы переходим именно ко второй, можно сказать, части. И я скажу, она главная часть. Это духовное целомудрие. Скажу, что физическое падение нравственности, оно напрямую, друзья, зависит от нашего духовного внутреннего состояния. Поэтому вначале происходит потеря духовного целомудрия, а потом, друзья, происходит потеря целомудрия и физического. Когда мы отлучаем людей в церкви, или когда мы видим падение духовное людей, пусть даже не телесное, ну, мы видим, то есть человек начинает озвучивать свои какие-то идеи, там, осуществлять их, понятно, что этот процесс прошел внутри у человека, и это падение, оно было до того, как, прежде нежели было падение осязаемое, видимое, произошло падение внутреннее. Когда мы читаем послание Титу, 2 глава, обратите внимание на этот очень такой прекрасный, замечательный стих. Титу, 2 глава, мы прочтем 11 и 12 стихи. «Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвернув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно, благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». Когда мы читаем второе послание Тимофею, 1 глава, 7 стих, здесь написано так: «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия». Мы должны понимать, друзья, очень одну важную истину в Священном Писании, что действительно апостол Павел, Бог, которому открыл вообще устройство церкви, ее, можно сказать, будущность, во всех ее гранях, он пишет, что «я обручил вас единому мужу», и он говорит: «я ревную о вас ревностью Божию, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистую девою». Бог есть, друзья, Бог-ревнитель. И скажу вам, что область вашего служения, во-первых, она связана не только, что вы как индивидуальная личность, но вы соприкасаетесь с людьми. И регент, он на виду хора, он на виду церкви. И скажу, что когда смотрят на регента, то регент, он должен быть не только как, в своей области специалистом, правильно знать ноты, голос хороший, тональность, но он в себе сочетает и духовную личность. Мы об этом завтра порассуждаем, о наставничестве, о душепопечительстве. Но сегодня мы говорим о том, что образ его жизни, манера поведения, она должна говорить о его, можно сказать, высоких моральных и нравственных сторонах и качествах. И скажу, что духовное целомудрие, оно тоже имеет свои особенности. В книге Откровения мы читаем, там дан портрет великой блудницы, и там написано, что она любодействовала с царями земными. Когда, друзья мои, в нашей жизни, в нашем служении, мы наши вопросы решаем земными мерками, мы решаем с людьми и пользуемся мирскими методами, я скажу, это есть духовное прелюбодеяние. Когда мы отступаем от библейских принципов, когда мы какие-то новшества вводим, мотивы, когда оно не согласовано, и оно идет, возможно, вопреки, вразрез, я вам могу гарантировать, что у вас будут определенные трудности. Потому что, поймите, дух, который устрояет церковь, это Дух Божий, Дух Святой, он напояет всех и все, и он объединяет все. И когда что-то возрождается в церкви, как в организме, какой-то микроб, естественно, оно начинает вызывать какую-то реакцию. Естественно, реакция она будет и у харистов, реакция будет и у служителей, и у вас будут большие неприятности. Давайте мы рассмотрим несколько ступеней духовного все-таки целомудрия. В чем оно заключается? Ну, я скажу первая мысль, которая, что Христос заповедал, чтобы мы все-таки сохраняли целомудрие во взглядах. Да, Библия говорит, что если мужчина посмотрит на женщину с вожделением, написано «всякий муж», да? А я говорю вам, всякий кто, вернее, даже там не употребляется, всякий, кто посмотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействует. Мы говорили о том, что жизнь физическая и духовная, она сочетается в человеке, и она тесно связана. В книге Иова, есть один стих, записан, 31 глава, 1 стих. Там Иов говорит так: «Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять о девице». Все-таки я скажу, что наша область взгляда, она может о многом говорить. Давайте такой практический пример. Регент проводит спевку, и поют сестры особенно. И когда регент кидает такой, знаете, томный, вожделенный взгляд, когда он, скажу, эта область, она более такая чувствительная, и когда регент в восторге от такого исполнения, когда он так это все на эмоциях, на чувствах, когда он весь пружинит, когда он так спело красиво, а вот этого нельзя, друзья. Вот это и есть та потеря целомудрия, вот это нарушение той целостности, которая недопустима. Я вам больше хочу сказать. Нам, служителям, приходится беседовать с сестрами. Я знаю такие случаи, когда одному из служителей была вина приписана. Я скажу, это опасность, если для регентов. Когда регент закончилась певка, он может подойти, даже если он неприлюдно, но он так может трясти сестре долго руку и сжать ей, и благодарить ее. И одному служителю поставили вину. И скажу, что она говорит, вы знаете, он мне так смотрел в глаза прямо, он мне дал повод. Друзья, вроде вот это детали. Кому-то, возможно, смешно. Но порой это печально заканчивается. Поэтому сегодня, знаете, принцип у врача как? Лучше болезнь предотвратить, нежели потом ее лечить. Порой бывает неизлечимо. Поэтому сегодня мы говорим, настолько все-таки надо во взглядах тоже иметь правильный взгляд, трезвый взгляд. И чтобы этот взгляд, он не дал повода. Поэтому сегодня есть в этом опасность. И если мы сегодня говорим, если об этом написано в Библии, то я думаю, что об этом стоит сегодня тоже говорить. Скажу вам еще одну мысль, что целомудрие должно быть в мыслях. Это область, в которую никто не может заглянуть. И никто не знает, кроме человека. Люди могут узнать только тогда, когда человек эти мысли озвучивает. Вы помните трагедию, которая совершилась с Ананией и Сапфирой? Когда Петр говорит Анании, Анания, зачем ты? Зачем ты все-таки, Анания, допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить истины? Мы иногда, друзья, есть опасность в том, что мы можем допустить мысль. Вопрос стоит в том, что мы должны понять, как человек все-таки он устроен, ну, сложно. Он устроен по той причине сложно. И я одно читал объяснение, оно мне очень так понравилось. Он говорит, что человек так устроен, как скиния, где есть внешний двор, внутренний и святое святых. Во внешний двор скинии могли войти животные, мужчины, женщины. Внешний двор у человека – это глаза, уши. Когда мы видим, мы слышим, то есть мы живем в этом мире, мы не можем же глаза закрыть. И Христос говорил, не молю, чтобы ты их взял от мира, но чтобы сохранил от зла. И у нас в течение дня столько этих мыслей, столько этих картин пробегает. Но во внутренний двор имели право войти только мужчины. А в святое святых сидел священник. И туда никто не имел права войти. Друзья, мысли, они как птицы могут витать. Но если мы даем этим птицам свить гнездо, вот беда. Когда эта мысль, она, если она просто пролетела так и улетела, это полбеды. А если эта мысль, она не улетела, а мы на этой мысли остановились, мы зациклились, мы эту мысль положили в сердце, а потом мы ее выдали, а мы ее озвучили потом, мы ее осуществили. И вот, друзья, трагедия. И падение человека начинается именно с мысли. У нас был один брат недавно из Харькова в гостях, и он с молодежью нашей проводил беседу, и он такую мысль сказал. Если человек способен на уровне мысли остановить эту мысль греховную, этот грех остановить на уровне мысли, в этом победа, друзья. В этом мы храним духовное единство, неповрежденность, целостность. Когда мы на уровне мысли, мы можем это остановить и сказать «нет, стой». Вы помните случай с Иосифом связанным, когда его жена склоняла к сожительству? И он говорит, как я могу совершить такое великое зло пред очами Бога? То есть он реально понимал. И мы видим, что о Данииле написано, Даниил положил в сердце своем не оскверняться, он это осуществил. Я вам скажу, друзья, и отрицательно, и положительно, потому что Библия так говорит, что из сердца исходят. И Библия говорит, больше всего хранимого, храни сердце, потому что из него источники жизни. Мы должны хранить свою жизнь именно не только во взглядах, но и в мыслях. Почему мы об этом говорим? Потому что, смотрите, та трагедия, которая совершилась в Эдеме. Знаете, вот мысль так я развиваю, думаю себе, Ева проходила, может быть, не один раз мимо этих деревьев. Она, возможно, даже не обращала внимания. Но однажды дьявол обратил внимание. То есть это был взгляд. А потом была мысль. А потом, друзья, произошло роковое. непоправимые. Поэтому похоть плоти, то есть это желание, хорошо для пищи, похоть очей, оно было приятно для глаз, а потом появилось желание, вожделение. Почему? Потому что оно давало знание, и человек этим прельстился. Поэтому, друзья, когда мы говорим о целомудрии духовном, то оно имеет несколько составных частей. Это мысли, это взгляды. Еще хочу сказать вам в отношении одежды. Должно быть проявление целомудрия в одежде. Особенно скажу, кому придется заниматься, может быть, с детьми, особенно с подростками. Это, скажу вам, категория людей, которая очень склонна к подражанию. Я вспоминаю мое детство, у нас в церкви был диакон, брат Яша. Он всегда ходил так в костюме, в черном, в галстуке. И я всегда хотел ему подражать. И я мечтал, что когда вырасту, у меня будет костюм, у меня будет галстук, я буду ходить, я буду похож на него. То есть детям свойственно подражание. Когда я немножко подрастел, я читал, мне так хотелось быть похожим на Давида. Мне хотелось как-то побеждать врагов. То есть меняются образы. Скажу особенно сестры, девочки, им свойственно подражать. Мы беседуем даже с преподавателями воскресной школы. И кто-то, ваш внешний вид, я скажу, братья, это тоже касается, оно может породить предмет подражания в ком-то. И одежда, она должна быть не кричащей, не вызывающей, но она должна тоже носить характер какого-то подражания. Одежда не должна быть прозрачной, она не должна быть вызывающей такой одеждой. Поэтому я скажу, это и братьев касается, когда особенно дирижируют. У каждого своя, возможно, манера. Кто-то более, может быть, подвижен. Но это не моя область, вам это могут преподать. Но сама одежда, она должна быть удобной, она должна быть практичной. И она должна, и одежда должна прославить нашего Господа. Поэтому, друзья, оно все входит, и мы должны понимать, что духовное целомудрие еще заключается в том, когда мы берем Священное Писание, и мы его выполняем в жизни, мы его претворяем, потому что мы работаем, опять-таки, с людьми. И мы должны понимать, что заповеди твоею, так псалмопевец говорит, я стал мудрее всех, и нам нужна эта мудрость. И пусть, друзья, нас Бог благословит, чтобы мы действительно понимали, что область целомудрия, да, это область борьбы, это область, может быть, трудная, но это не значит, что она невыполнима и что она невозможна. «Все могу, – пишет апостол Павел, – в укрепляющем меня Господе Иисусе Христе». Если в нашей жизни мы положим не оскверняться. Если мы положим в нашей жизни, Господи, дай мне силу такую в служении, чтобы мое служение прославило Тебя, чтобы мое служение, оно было славным. Я думаю, что Господь нам даст правильное понимание. Говоря о духовном целомудрии, я хочу сказать, что для регентов любого уровня, занимающихся с детьми, с подростками, с молодежью, в основном в хоре церкви, вам придется работать как с регентами, еще с кем-то. Возможно, кто-то будет пополнять армию, может быть, смену старых регентов. Работая со старыми регентами, я бы хотел вам дать совет, чтобы вы находили общность. Даже если вы заметили, что, может быть, старый регент чем-то уступает, и вы более способны, скажу вам, чтобы вы никогда не гордились теми способностями, которыми дал Бог вам. Это вам дано Богом. И Бог дает для того, чтобы восполнить нужды народа Божьего. Кто-то красиво, неправильно говорю, кто-то хорошо проповедует, может быть, благословенно, пусть даже красиво, кто-то красиво поет. Все это дополняет устройство церкви. Но еще есть одна опасность, что способные люди – это зачастую проблемные люди. Это люди, которые сегодня хотят какого-то почтения, особого внимания, и они очень тщеславные люди. Бойтесь этого чувства. Если вам Бог дал какой-то дар, и вы, может быть, необыкновенно поете, у вас есть дар, что вы вот так вошли, может быть, в сердца людей, и вы, у вас появились какие-то симпатии со стороны хора, и вы видите, что ваше успешное служение, благодарите Бога. И чем ниже вы будете склоняться перед Богом и склонять свою выю, то Бог еще больше будет возносить и больше будет утверждать ваш авторитет. И Божье благословение будет в вашем служении, и это благословение будет в церкви. И что интересно, что при благословенном служении приумножается слава Божья. Бог хочет этой славы от каждого труженика на ниве Его. Скажу вам, что проповедь Евангелия и пение хора – это две составные части служения. И мы должны это понимать, что хор – это второй проповедник. И говоря сегодня о духовном целомудрии, вы должны и гимны подбирать, чтобы они носили духовный характер, и этим гимном прославлялся Господь. Иногда хочется блеснуть. Такой псаломчик подыщут, что действительно… Возможно, вы покажете этим гимном ваш профессионализм. Но второй вопрос, будет ли это слава Бога? Я беседую, приходится мне беседовать с регентами и говорю, мы уверены в вашем профессионализме. И у нас к этому нет претензий. Но когда после этого пения члены церкви пускают голову, когда они качают головой, и они говорят, слава Богу, что закончили петь, то этим не приумножается слава Богу. Она уничижается. Поэтому пусть, дорогие братья и сестры, Бог благословит ваше служение. Оно будет славным, оно будет благословенным. Когда вот вопрос целомудрия и духовного, и телесного, оно будет правильным, оно будет на своем месте. Поэтому пусть Господь благословит вас в том, чтобы вы действительно могли найти общее со старыми регентами, со служителями в церкви. Зачастую между регентом и пресвитером бывают натяжки. Берегите себя, берегите дух свой и храните себя для того, чтобы Бог мог использовать ваши способности, ваши таланты, и ваши таланты принесли славу Богу. Пусть Господь благословит. У нас сейчас есть время для молитвы. Может быть, у вас есть вопрос по теме вот этой о целомудрии. Может быть, что-то, друзья, я, может быть, слишком самокритично сказал. Друзья, я ничего не преувеличивал. Я сегодня не хочу говорить о тех падениях и отрицательных сторонах, которые есть. Но хочу сказать, что регент должен очень бодрствовать. Особенно есть опасность, когда братья регента, они где-то уединяются и разучивают партии с сестрами, и порой так разучивают, что потом их отлучают от церкви. Это трагедия, друзья. Это поношение на церковь, на имя Господа. Берегите дух свой, храните себя в целомудрии и в телесном, и в физическом, и в духовном. И пусть Бог вас благословит. Но знаете, мысль последняя такова, что вначале нарушается духовное целомудрие, а потом нарушается и телесное. Пусть в этом вас Господь благословит. Если вопросов нет, то мы сейчас будем молиться. Аминь.